Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 17 апреля 2013 года. Терминология и жизнь. Вопрос. В современной социальной науке нет подходящих терминов, описывающих наше следующее состояние взаимосвязи. Как передать этот феномен научным языком? Ответ. Не надо использовать старые термины, потому что их будут принимать за что-то привычное. Здесь у вас есть возможность блеснуть, ввести что-то новое. Вопрос. А что у нас есть нового, кроме интегральности? Термины интегральность и общность очень тяжело воспринимаются учеными, поскольку звучат как-то абстрактно. Ответ. Когда-то при советской власти я постоянно слышал слово «общность», и это верно. Ведь мы постепенно поднимаемся к доброй взаимной связи между нами, взаимному включению друг в друга, взаимному соединению, контакту, когда мы из себя, из всех нас, собираем одну единую картину, мозаику, в которой каждый – отдельная часть, и заботится, как совместиться своими выпуклостями и вогнутостями со всеми остальными, правильно дополнить других. Возможно, интегральность – слишком отвлеченное понятие, но, с другой стороны, интер, энтер – это такие приставки, которыми мы все время пользуемся. Надо просто к ним немножко привыкнуть. Можно заменить интегральность другими словами. Я начал употреблять его, поскольку мне кажется, что именно оно говорит о будущем состоянии мира. Вопрос. Дело в том, что основная критика со стороны ученых звучит следующим образом. Как из этого психологического состояния вдруг материализуется, допустим, финансовое благополучие или исчезнут болезни? Ответ. Пусть обратятся к статистике. Откуда идет финансовое неблагополучие? Как не от эгоизма? Когда все банки узурпированы маленькой элитой, забирающей все себе и при этом не пользующейся этим. Ведь вся эта зелень, которую они собирают, гниет. Почему в мире такое здравоохранение? Потому что выгодно продавать лекарства и создавать приборы не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы якобы диагностировать болезнь, продать еще больше лекарств и таким образом нажиться. То есть даже медицина, здравоохранение поставлено на службу наживе. Про школу и говорить нечего, там мы вообще не справляемся ни с чем. То же самое во взаимоотношениях, в семье, в воспитании детей, в искусстве, культуре. Если ученые обратятся к любой сфере нашей жизни и исследуют каждый феномен в обществе, то обнаружат, что в основе всех отрицательных явлений лежит только лишь эгоизм человека. И только он все портит. Посмотрите, какая у нас культура. А наука? Это же не наука, а дойная корова. Ведь там все продается и покупается. То есть все идет под чистый эгоизм. Во всех странах, по всему миру. Все абсолютно режется и распиливается. Поэтому понятно, что нам надо исправлять только себя, а не окружающий мир. А что можно исправить в окружающем мире? То, что мы исказили? Так мы не знаем, как к нему подобраться, у нас нет этих ощущений. Пробуйте влезть в экологию, начать что-то исправлять, этому не будет конца, настолько мы все испортили. С чего начинать и на какие средства? Кто вам их даст, кто позволит, кому какое дело? Да пусть я завтра умру, сегодня я еще живу. Так работает эгоизм. Ведь до тех пор, пока человек не будет по-другому смотреть на себя и на мир, интегрально, взаимно, гармонично, хоть с каким-то участием ко всем, когда в нем образуются внутренние элементы соучастия, мы не сможем прийти ни к какому исправлению того, что уже наделали. И поэтому мир продолжает катиться вниз. Потому интегральное воспитание является сейчас нашей первейшей, самой актуальной задачей. Из беседы по интегральному воспитанию 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Тревоги и перспективы. Вопрос. Можно ли поставить знак равенства между линейным индивидуальным способом решения проблем, например, наркоманией и их дальнейшим ростом? Ответ – да. Эти проблемы будут все больше нарастать, потому что эгоизм растет все больше и больше. Если мы не включаем человека в альтруистические взаимодействия между людьми, он разрывается, он не знает, что с собой делать. Поэтому всевозможные проблемы, наркомания, террор, самоубийство и так далее станут обычным явлением. Человеку надо куда-то деваться, он не знает куда. Так что проблемы будут только нарастать. Единственное, что нам остается, обучить всех, как войти в новую интегральную сферу природы. Сначала человек должен научиться организовывать себя в небольшом интегральном сообществе. И тогда он почувствует, насколько ему комфортно проходить любые состояния, семейные, общественные и так далее. Он будет чувствовать себя защищенным, уверенным. Он даже почувствует, насколько мир, с которым он так взаимодействует, вдруг становится к нему благосклонным. К другим нет, а к нему да. Происходит некая индивидуальная саморегуляция, гомеостаз, который заполняет человека совершенно новыми чувствами, ощущениями, возможностями. Из беседы об интегральном воспитании 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Жили-были дед да баба. Вопрос. Сегодня в сознании людей происходит разделение между психологическим благополучием и реальной жизнью. Я помню, что у наших бабушек и дедушек не было такого разрыва, а у современного человека даже в семье хороший психологический климат отделен от материального благополучия. Как нам показать, что это все-таки взаимосвязано? Ответ. Так же, как между чужими людьми. Семья нуждается в тех же семинарах, в тех же объяснениях, в том же подъеме над эгоизмом каждого. Раньше этого эгоизма не было. Жили-были дед и баба, и была между ними курочка ряба, то есть свое хозяйство, свой дом, свой огород. Дед ходил на работу, бабка занималась хозяйством, домострой. В центре домостроя был дом, общность, дети и все прочее. А сегодня этого нет. Сегодня мы работаем на какого-то дядю, на какие-то общества, на что-то непонятное. Утром быстренько ведем детей в детский сад или в ясли. Сами на работу, с работы в супермаркет, из супермаркета домой, чтобы быстро разогреть что-то, накормить всех, вымыть и спать. И завтра то же самое. Разве это похоже на тот уклад, который был раньше? Раньше это был дом, домохозяйство. Сегодня это только называется домохозяйством. У каждого все свое, даже счета в банке и у мужа и жены зачастую отдельные. Поэтому нам надо в первую очередь учить людей с помощью семинаров приподниматься над своим эгоизмом и соединяться именно над ним. Иначе семьи не будет, потому что эгоизм каждого отрубает их друг от друга, расталкивает их, а мы не предпринимаем в ответ никаких действий. И государство ничего не может сделать. Вы не можете заставить двух эгоистов сосуществовать на одной площади. Зачем мне семья? Я спокойно иду на работу, зарабатываю свои деньги, мне никто не нужен. Вечером, если надо, я приведу домой кого угодно, заеду в супермаркет, куплю полуфабрикаты, разогрею в микроволновой печи и поужинаю. Все на самообслуживании. Все создано специально для того, чтобы человек жил один. Производителям товаров очень выгодно, если вы один на одно домохозяйство, а не двое. Потому что на два домохозяйства двое одиноких купят больше всего. И холодильник, и телевизор, и стиральную машину. Из беседы об интегральном воспитании 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ к 99% мировой души. Вопрос. В чем сегодня заключается главная миссия мировых групп Нейборух в разных странах? Ответ. Мировые группы играют необыкновенно важную роль. Ведь Исраэль не может исправить себя, если не ориентируется на мир. У Гальгаль Тайнаем нет никаких шансов исправить себя изолированно от других. Творец сначала хотел дать Тору народам мира. Весь свет находится напротив этого желания, против Ахапа, а не Гальгаль Тайнаем. Ахап составляет практически весь сосуд, 99,99% от всего желания. Поэтому народ Израиля, Гальгаль Тайнаем, самый малочисленный из всех народов. У него нет другого основания для существования, кроме служения всему этому огромному Ахапу. Творец хочет наполнить Ахап светом, а Гальгаль Тайнаем он рассматривает как часть, которая служит Творцу и этим получающим желанием. Исраэль – это рабы своей миссии, а народы мира нет. Мы обязаны выполнить свое предназначение относительно Творца и всего человечества. Поэтому обе эти стороны предъявляют к нам справедливые претензии Ведь мы обязаны быть переходником, адаптером между Творцом и миром. И в обратную сторону, между миром и Творцом, мы не выполняем свою роль. Для того, чтобы правильно функционировать, нам необходима связь с высшей силой, с Творцом, которая реализуется через центр группы. А с другой стороны, мы должны быть связаны со всеми нашими группами и всеми товарищами, принадлежащими народам мира. Ведь так осуществляется связь от нас к ним, а от них к народам, внутри которых они находятся. Таким образом, мы все связываемся и прокладываем сквозной путь от Малхут де Малхут, самого большого желания творения, до Кетер де Кетер, желания, и дальше до Творца. Центральная группа обязана относиться с любовью, заботой, вниманием ко всем группам, разбросанным по всему миру, как можно теснее с ними сблизиться, невзирая на языковой барьер и географическую удаленность, и воспринимать как можно более близкими. Ведь именно через них мы можем достичь остальных людей, другие народы и передать им методику интегрального образования. Те наши товарищи по всему миру, которые находятся там как геры, то есть тоже обладающие точкой в сердце и потому включающиеся в Исраэль, осуществляют соединение между Ахаб и нами, Гальгальтейнаем. Мы сами не можем установить такую связь. Ее делают наши товарищи в других странах мира. Получается, что они относятся к самому важному слою желания, которое находится на границе между Гальгальтейнаем и Ахаб. Без этого соединения нет никакого смысла ни в Гальгальтейнаем, ни в Ахаб. Поэтому мы обязаны уделить нашим товарищам все внимание, оказать всяческую поддержку, организовать конгрессы, обеспечить переводы на все языки, то есть максимально помогать. Ведь они относятся именно к тому слою желания, который позволяет нам ответить на вопрос, ради чего мы существуем. Мы существуем именно по праву того, что у нас есть такая связь с Ахаб, благодаря нашим товарищам по всему миру. Из урока по статье «Наследование Земли» 15 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Все время убегает, но оглядываясь назад. Из статьи Рабаша «Война за владение» сказано: «Подобен возлюбленный оленю, который, убегая, оборачивает голову назад. Так и Творец, отдаляясь от ищущего его человека, оглядывается на него, то есть тоскует по тому, чтобы вернуться и слиться с ним. И это порождает в самом человеке тоску и желание слиться с Творцом. А мера этого стремления и тоски – это и есть сам лик Творца». Любое продвижение всегда происходит в такой форме, даже не только духовное, но и в материальном мире, где все время сменяются хорошие и плохие периоды в развитии, в эволюции. С момента разбиения и далее свет постоянно воздействует на желания и информационные гены, решимот, то и дело переворачивается с лицевой стороны на обратную, а с обратной снова на лицевую, то соответствуя свету, то противоречия, и так без конца. А потому человеку кажется, будто приходит то свет, то темнота, в зависимости от того, в каком состоянии он находится. Так устроена земная жизнь, где постоянно сменяются радость и печаль, а также и духовная работа. Только в духовной работе все зависит от самого человека, от его способности пробудить себя с помощью внешних средств, окружения, учебы, группы, учителя, распространения. Таким путем он ускоряет время, и чем больше он сам участвует в этом ускорении времени, тем сильнее ощущает ничтожность своей природы, но вместе с тем вдохновение от величия цели, которая идет. Получается, что Творец все время будто поворачивается к человеку то лицом, то спиной, что естественно существует лишь в ощущениях самого человека относительно его постижения. Все это следствие сменяющихся в человеке решимот и его собственного участия. Таким образом, на этот процесс влияют три фактора. Информационные гены человека, решимот – это глубина его желания, авиют. Собственное участие человека – это будущий экран, масах. И свет, пребывающий в абсолютном покое. Творец, который всегда желает оказаться с человеком лицом к лицу, ждет только таких отношений. Но главное – в любом состоянии осознавать, что оно пришло от высшей силы и только ради того, чтобы помочь нам продвинуться. Из подготовки к уроку 17 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Выбор в том, как подготовиться к действию. Вопрос. В чем состоит свобода нашего выбора в работе? Ответ. Подлинная свобода выбора, в отличие от всей мнимой свободы, заключается в подготовке, а не во время самого действия. Когда действие происходит, уже невозможно на него повлиять. Приходит состояние, данное свыше, а мы только заранее можем установить, в какой форме его примем. Кроме этого, от нас ничего не зависит. Программа творения уже существует, и ее нельзя изменить. Мы можем только ускорить свое развитие. А кроме того, мы еще не понимаем свои связи со всей огромной системой. Ведь как возможно, чтобы я продвигался быстрее других, если мы находимся в одной системе, все части которой обязаны развиваться гармонично? Выходит, что мы все зависим друг от друга. Но если вы хотите знать, где у нас есть свобода, то она только в подготовке. Я должен выделить тот единственный фактор, на который могу влиять и работать для его изменения. А оно зависит только от того, как я возвышу свою группу, чтобы за счет нее суметь ценить любое приходящее состояние, как данное Творцом с абсолютно добрым намерением и мне во благо. Только от окружения, которое я организовал для себя, зависит, насколько мне удастся подняться над силами разобщения, отрицающими единственность высшего управления, и темнотой, ставящей под сомнение доброту Творца. Тогда я смогу увидеть, могу ли или не могу оправдать любое состояние, и лично, внутреннее, и в общем, во всей группе. Допустим, обнаруживается какая-то общая проблема, большая неприятность. Тут мы и сможем проверить, способны ли мы справиться с ней все вместе, подготовили себя к ней или нет. И, соответственно, каждый проверяет себя, насколько он вовлечен в общее переживание и укрепляет всех остальных. Все это зависит от подготовки и от осознания своего зла, от выяснения своего эгоизма и стремления творить добро. Здесь и проверяется человек, на самом ли деле он находится не под властью своего эгоизма, а в ощущении важности окружения, группы, которая превыше всех его личных эгоистичных расчетов. В этом и заключается наша подготовка, то есть вся свобода выбора. Из урока по статье Рабаша 17 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Две необходимые составляющие молитвы. Ман переводится как «женские воды». То есть в молитве должны присутствовать две точки – Малхут и Бина. Вода – это Бина, а женское свойство – Малхут. Только тогда это называется подъемом молитвы – Ман. Если я просто страдаю от того, что мне плохо, то это только Малхут. Спрашивается, почему я страдаю, к кому обращаюсь, что хочу получить. Необходим четкий образ этой просьбы, связывающий Малхут и Бину. Само желание – его направленность. Я должен понимать, к кому направлена моя печаль, мое страдание? Ведь, может быть, я страдаю просто из-за своего плохого настроения? Но это не считается молитвой. Если мне сейчас плохо от того, что Творец скрыт, и я не ощущаю никакой важности в духовном продвижении, не хочу приходить учиться, а хотел бы только спать, это не называется ман, молитвой. Это просто ощущение в моих пустых эгоистических желаниях. Все зависит от того, чего я хочу, о чем сожалею, о ком. То есть причина моего сожаления должна быть вне меня. Вот тогда из двух этих неудовлетворенностей, двух Малхут, Малхут де Бина и Малхут де Малхут, я строю свой ман. Молитва должна иметь четкую направленность. Из урока по статье Рабаша 17 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Отдаться власти товарищей. Бальсулам. Предисловие к книге «Зоар», пункт 44. Когда человек начинает заниматься кабалой, даже без всякого намерения, то есть без любви и страха, которые нужны для служения Творцу, и даже если действует эгоистически, точка в его сердце начинает расти и проявлять себя. Когда у человека пробуждается точка в сердце, он приходит в такое окружение, где получает все условия для своего личного внутреннего духовного развития. Тем самым Творец возлагает его руку на добрую судьбу и говорит «возьми себе это». Здесь и лежит его выбор, продвигаться к центру группы и через группу к Творцу. Тогда человек начинает понимать систему, эту кухню, в которой все варится. С этого времени, если он ищет, как верно направлять себя на цель, используя воздействие окружения, склоняясь перед ним и через него устремляясь к Творцу, тогда точка в его сердце ширится и растет. Здесь достаточно элементарного участия с намерением, которое еще не обращено на настоящую отдачу. Пускай человек еще даже не сожалеет об этом, еще не может помыслить об этом всерьез. Мы все начинаем с того, что есть. И раз уж у него есть точка в сердце, а главное, если он включен в правильное окружение, которое воздействует на него, это уже развитие. Даже действия без желательного намерения способны очищать получающие желания, но только на первом неживом уровне. У человека еще нет правильных намерений, он еще не может представиться как дающий, но по крайней мере он может всеми силами пригибать голову, аннулировать себя и тем самым двигаться вперед. Величие неживого уровня состоит в умении склонять себя перед группой, учебой. И завершается эта ступень, когда человек полностью отменяет себя в том, что ему раскрыли на данный момент. Это пик неживого уровня. А затем на растительной ступени все переворачивается. Если раньше человек только замыкал себя, поднимаясь над эгоизмом, то теперь должен наоборот распахиваться. И еще во всем, что может себе позволить. Такой переворот свойственен каждому переходу со ступени на ступень. Вопрос. Выходит, неживой уровень вовсе не так груб, как можно было бы подумать? Ответ. Пускай я еще ничего не понимаю, не ощущаю, пускай не могу участвовать в настоящей отдаче, но я должен сознавать это отсутствие чувства, разума и верного подхода, отсутствие чего бы то ни было духовного. Я абсолютно стопроцентно пребываю вне измерения отдачи. Как же туда попасть? Для этого надо отменять все, что во мне пробуждается. Я не стираю, не затушевываю свои качества, но знаю, что с ними в духовное не пройти. И потому я держусь во власти окружения. Мне говорят приобщаться к чему-то, я приобщаюсь, не понимая, что это. Мне говорят читать, учиться, я читаю и учусь. Мне говорят сделать что-то, я делаю. Делаю именно потому, что мне так говорят. Иными словами, я всеми силами подчиняюсь власти группы, учебы. Я принимаю эту власть, все больше отрекаясь от себя, и так продвигаюсь к исправлению своего неживого уровня. Ведь сам по себе он недвижим, и потому единственный способ сделать так, чтобы товарищи двигали меня извне. А для этого я должен быть в их руках. В этом ни у кого нет никаких препон или преград, каждый способен производить над собой такие действия. Человек лишь отменяет себя перед другими и зависит только от этого. Сама отмена автоматически отдает его в их руки. Позже от него потребуются дела, базирующиеся на взаимозависимости и взаимодействии. Однако на неживом уровне нужно только отрешаться от себя. Растет желание, усиливаются помехи, возрастает путаница, сопровождаемая претензиями и несогласием, и ответ на все это – самоотмена. Раз за разом пригибать голову и так двигаться вперед – это первый этап на нашем пути. Из урока по предисловию к книге «Зоар» 17 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
В странах арабской весны наступает осень. Сообщение Арабской организации труда. События арабской весны привели к тяжелым экономическим потрясениям. За минувшие два года в регионе число незанятых выросло на 3 миллиона человек до 20 миллионов. Уровень безработицы достиг 16%. Это стало следствием закрытия производственной инфраструктуры, снижения объема инвестиций, ухудшения ситуации с безопасностью, застоя в сфере туризма и ослабления экспортных возможностей. Реплика. Только осознание происходящего как внутриарабского конфликта позволит элитам и народам этих стран изменить свое состояние. Переезд в неарабские страны молодежи, лучшие производительные силы ослабляет их родину. Захват Европы может оказаться бумерангом. Мир круглый, взаимозависимый, глобальный, интегральный. Это необходимо учитывать.
Радиоверсия.
Выбор превратил человека в пассивного и беспокойного потребителя. Мнение. Роберт Салек, социолог, правовед. Постоянная необходимость выбирать привела к тому, что человек все время находится в состоянии тревоги и неудовлетворенности. Большой выбор вызывает чувство тревоги. Когда у нас преобладает идеология выбора в каждом аспекте жизни, если вы теряете работу, то вините себя, а не организацию, которая вас уволила. Вы также стыдитесь бедности. Мы боимся, что люди будут смеяться над нашим выбором. Мы признаем необходимость общественного мнения по отношению к себе. Мы никогда не делаем выбор только для себя. В отрыве от общества, мы выбираем то, что выбирают другие люди. Таким образом, выбор – категория социальная, и именно эта его особенность приводит к чувству тревоги. Другая причина – это попытка сделать правильный выбор. В результате люди меняют операторов сотовой связи или партнеров, но постоянно остаются недовольными. Третья причина – выбор неизбежно включает в себя потери, возможность следования другому пути, что сегодня вызывает максимальный дискомфорт. Главная потеря, в которой у нас уже нет выбора – это смерть. Но даже в этом случае мы пытаемся распланировать ее, отсрочить, обрести контроль над смертью. Идеология современного мира строилась на том, что у кого угодно все может получиться. Идея состоявшегося человека, который всего добился собственным трудом, была центральной для этой идеологии. Кто угодно может стать знаменитостью, каждый может добиться успеха, эта кредо доминирует в обществе. В прошлом люди хотели прославиться чем-то, открытием, особым дарованием. Сейчас все хотят прославиться ради славы. Не чем-то, а просто так. Почему не происходят социальные изменения? Страх перед переменами, страх потери. Определяющими особенностями становится самокритика, чувство вины за собственную неудачу. Тревога перед лицом выбора, идеология выбора, неоптимистичная и поэтому предотвращает социальные перемены. Страх перед переменами связан со страхом потери. Когда у вас есть немного, вам страшно потерять даже это, и вы предпочитаете не провоцировать социальные изменения. Люди становятся пассивны, подвергают критике самих себя, вместо того, чтобы организоваться и критически посмотреть на современное общество, в котором мы живем. Реплика. На самом деле выбора у человека нет, потому что общество управляется по плану природы, а человек полностью подчинен обществу, окружению. Выбор только в выборе окружения, а далее он поневоле этому окружению будет подчиняться. Но если человек выбирает правильное окружение, соответствующее высшей природе, Творцу, то этим обеспечивает себе быстрое и легкое продвижение к цели творения и избегает этим всяческих проблем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.